Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья,
доброе вам утро. В кои-то веки мы начинаем вовремя. 11 часов в Москве у нас.
Да,
это ток-шоу «Слово для тебя».
Ну, для этого есть причины. Одна из причин очень много изменилась за то время, пока...
Ну, тебя не было уже 3 недели.
Да,
мы тебя
меня
рады
не было
3 слышать
недели.
И видеть. Денис Гостев у нас сегодня.
Но случилось главное событие. Наш ведущий, наш звукооператор Андрей стал папой.
Да ты что?
Да. А я стал дядей.
Ты стал дядей? Слушай, я тебя поздравляю, это классно.
Да.
И Андрея поздравляем.
Да, поздравляем, желаем и счастья, здоровья, и, ну, чтобы вот Митя, да?
Угу.
Чтобы Митя вырос большим, красивым, умным, здоровым, ведущим радио «Новая жизнь», наверное.
Ну да, куда же, конечно.
В том числе.
Один Дмитрий есть, Николаевич, будет Андреевич. Ну ничего, это хорошо. В общем, движемся вперед. У нас, в общем, мы не стоим на месте, и жизнь наша.
Да, жизнь продолжается, да. Выполняем заповедь Божью. Плодитесь и размножайтесь. Это хорошо, это правильно.
И улучшаем демографическую ситуацию в стране тоже.
Да.
Хороших людей должно быть много.
Да. И вот на таких радостных нотах мы начинаем после большого некоторого перерыва.
Как ты вообще
передачи.
Добрался до нас? 3 недели тебя не было. Ты как? Ты жил, жив, не
ну,
жив?
Ну, я жил, жив.
Ты будешь жить.
Буду жить, да.
И сейчас
если Бог позволит. Да, ну, болел вот, к сожалению, какой-то такая, в меня впилась микроба серьезная, вот, переболел бронхитом, потом еще продолжал болеть. В общем, ой, болел я.
Ну, бывает. Молодец, что выздоровел, правильно сделал. Спасибо,
ну,
что
почти выздоровел.
Спасибо,
сегодня к врачу иду.
Спасибо, что живой, что называется, да? Такая фраза сегодня популярная стала.
Да.
Сегодня у нас вообще такая погода очень странная. Дождь, я так понимаю, ледяной дождь, потому что...
Да,
близко...
ледяной дождь. Ну, на самом деле, за последние годы ледяной дождь для Москвы стал доброй традицией.
Не совсем доброй, да.
Но традицией. Тоже просто фраза «добрая традиция», она как-то на устах сейчас часто у многих телерадиоведущих, и некоторые фразы, они автоматически подцепляют слова к себе.
Да, лучше бы не было у нас таких традиций, но не такой дождь, как был, сколько там, 2 года назад, просто когда все деревья там погнулись, поломались.
Ну, не такой мороз, да,
да,
сейчас 0
мороз...
градусов. Если бы был бы хотя бы градуса 3-4, то было бы повторение вот этой ситуации ужасной.
Ну да.
Ну, вроде бы там сейчас все провода поменяли, вроде бы сейчас такого быть не должно, обещали, что такого не произойдет.
Ну, посмотрим. Ну, ладненько, что, Денис, летит безжалостное время, время летит, и наше летит время, уже 3 минуты мы с тобой болтаем, заполняем наш эфир, вот, болтовней.
Ну, сегодня... не болтовней, я бы не сказал все-таки.
Да, ну, хорошо. Ну, да. Время. Тема «Время», летит безжалостное время, время летит, плывет, бежит, а мы за ним иногда не можем даже угнаться за временем. Как это вообще, у тебя получается с временем?
Ты знаешь, нет.
Не получается, да?
Не получается, да. И я думаю, что большинство людей не успевает, особенно в современном мире, когда скорость жизни, особенно в таких больших городах, мегаполисах, как Москва, скорость жизни такая, что не успеваешь через себя пропустить тот поток информации, который проходит. Не успеваешь, когда начинаются пробки, проехать где-то, и тоже теряешь время. Не успеваешь сделать какие-то домашние дела, а из-за этого не успеваешь делать какие-то важные недомашние дела. Короче говоря, в постоянном таком цейтноте находишься.
Особенно в Москве, в
мегаполисе. Особенно в Москве, да.
В провинции как-то все помедленнее.
Да, в провинции помедленнее, и там как-то все размереннее. Там люди встают в 5 утра, например, а потом ложатся в 10.
Ну, у нас тоже в Подмосковье многие в 5 утра встают, чтобы добраться до работы.
Но опять же, это они в Москву едут, да. Ну, все-таки там как-то все проще. Но, с другой стороны, Москва – город гораздо больших возможностей, чем провинция. Поэтому, наверное, это как-то компенсируется.
Угу.
Вот. Кстати, когда мы говорим о времени, у меня часто вот... Ну, экклезиаст, да, всему свое время.
Время всякой вещи под небом.
Да, время всякой вещи под небом. Да-да-да, целая такая у него большая речь на эту тему. А также я вспоминаю первый псалом. Помнишь, как и будет он, как дерево, посаженное в притоках вод, которое во время свое приносит плод свой, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Вот это вот слово «успеет» очень актуально, особенно в современное время. Как же успеть? Успеть все, что не делает, да? Вопрос, что мы делаем? И что мы делаем, и делая это, что мы хотим успеть?
Угу.
Если мы проанализируем жизнь Иисуса Христа, то он же в свое время тоже сказал, что дело совершил. То есть он, когда шел на распятие, он шел с чувством выполненного долга, живя на этой земле, прожив вот этот период на этой земле. Но при этом оставалось много больных. Не все были и исцелены, и не все бесы изгнаны, правильно? Не все мертвые воскрешены, подобно uh-huh. Лазарю. Но Христос сказал: «Я сделал то, что Господь мне предначертал».
Это намекает на то, что мы не можем все успеть.
Мы не можем все успеть, но главное выбрать главное.
Главное
вот
выбрать
выбрал,
главное.
Он выбрал то, что должен был сделать. Он не стал прыгать выше головы, он не стал организовывать такие большие собрания исцеления, да, чтобы исцелить всех. Он понял, что он этого не сможет сделать. Он исцелил некоторых людей. Вот. Ну, наверное, как пример, может быть, ну вот, вот так воля Божья была расположена, чтобы именно этих людей... Вот. Но не в этом была основная цель. Главное, он выполнил то, для чего он пришел. И вот эти события, они просто были как шагами в его жизни.
Но самое интересное, что он долго готовился к этому, ведь он прожил жизнь сколько, 33 года,
да.
Но на служение вышел в 30 лет. И получается, что он до 30 лет не делал то, что вот как раз за что мы его любим и читаем Евангелие. То есть он долго готовился к этому. Готовил себя. То есть иногда нам нужно вначале себя подготовить к какой-то миссии. Наверное, нужно почему-то чему-то научиться, поучиться, духовно себя подготовить, а потом идти на такое важное служение. Иногда,
да.
Мы, знаешь, мы спешим, летим, мы еще ничего не знаем, еще нет мудрости в нас. И мы бежим спасать мир, еще не успев порядок в своей душе навести. И Христос, Сын Божий, Бог, да, воплотившийся, ему тоже нужно было время для становления. И можно сказать, что, слушай, а что это, 30 лет он даром потратил? Да не даром, он помогал в семье, мы знаем, был плотником, он работал, трудился, он должен был прийти к какому-то пониманию. Мне кажется, то же самое с нами, что мы иногда гонимся за всем, мы хотим все успеть. Знаешь, что это в Москве, вот знаешь, есть люди, которые хотят там сразу ходить в фитнес, ходить в бассейн, ходить там еще куда-то. И вот, знаешь, так неделя вся распланирована. Что, получается, что человек спит.
Что некуда
не, а он по 4-5 часов спит. Понимаешь, да. То есть в ущерб сну. Говорит, вот я хочу жить, что мне спать. Но, с другой стороны, ведь сон тоже важная часть нашей жизни. Тоже задумано так... тоже творцом, чтобы мы как-то отдыхали. И вот люди, знаешь, многим присуща сегодня такая гиперактивность, люди хотят все успеть, за всем угнаться. Иногда это все на поверхности, это все поверхностно.
Да.
То есть человек ни в чем не является таким, знаешь, номер один, как говорится, а вон так распыляется на разные мелочи. Мне кажется, многие христиане тоже так. Куча служений, куча каких-то встреч непонятных, непонятно для чего. И кажется, что ты вот, ну, тебе хочется за всем угнаться, а иногда, знаешь, что интересно, что мы, пытаясь за всем угнаться, мы отстаем от самого времени, вот, от современности.
Согласен.
Вот, особенно христиане.
Согласен. Ну, кстати, есть такое мнение, один человек написал однажды статью «Под гнетом срочных дел».
Угу.
Вот, интересная такая статья, я точно не помню автора, он американец, и он разделил то, что мы делаем, на две категории, на срочное и важное. И вот так получается, что срочные дела, срочные вещи, которые мы делаем, это то, что мы делаем, не задумываясь зачастую, а делаем на каком-то автомате, и это у нас занимает абсолютно большую часть времени. Но, с другой стороны, какие-то важные вещи, на нас не хватает времени на них. Например, важная вещь — пообщаться с ребенком, поиграть, да? Вот у нас не хватает, сейчас вот было исследование, в среднем отец с ребенком занимается 7 минут. Ну, вот так.
В среднем в день.
В день, да. То есть в основном эти 7 минут уходят на то, чтобы спросить, как дела в школе, вот, ну, посмотреть дневник, вот, ну, или там, если может быть, где-то что-то подсказать. Вот. То есть фактически у родителей не хватает времени. Потом вопросы какие-то духовные, духовное самообразование, да, тоже на это нету времени. На это нету времени на молитву. Сколько, я думаю, что каждый сталкивался с тем, что уставший человек молится молитвой перед сном и во время молитвы засыпает, потому что уже нету сил. Действительно, вот важные вещи какие-то, они, казалось бы, без них можно прожить, казалось бы, они не связаны с каждодневным там материальным достатком, они не связаны с каждодневными какими-то проблемами, но они нас, ну, можно сказать, нас выкрадывают из этой жизни. И мы даже не замечаем, как у нас время, как песок сквозь пальцы. Вот если вы видели картинку нашей сегодняшней, иллюстрацию нашей передачи, вот как песок сквозь пальцы пролетает время, и мы его не успеваем даже зацепить. И в конечном итоге, когда нас спрашивают, а как вы думаете, вот и хорошо, если бы сутки были бы чуть подлиннее. Каждый из нас говорит, хорошо, конечно. Но я думаю, что если бы сутки были бы 25 часов, то нам бы еще потребовалось. Если бы 30 часов, нам бы тоже не хватало времени. Поэтому все зависит от того, как человек организован. Как человек умеет правильно спланировать и успевает делать то, что нужно делать, то важное. А на какие-то срочные дела иногда как-то их откладывает. Хотя, конечно, нельзя отложить срочное дело. Например, нельзя не приготовить еду в семье, да, если вот человек вот, там же муж, жена, там, в зависимости от того, кто готовит, да. Вот. Нельзя не убрать дома, да, там, нельзя не навести порядок, нельзя не помыть посуду. То есть какие-то вещи, которые нужно делать, но они должны быть частью этой жизни. Вот, но какие-то вещи нужно научиться откладывать, может быть, что-то срочное, может быть, не очень нужное.
А как ты вообще понимаешь время? Время – это что? Давай вот поговорим немножечко так уже в сторону философии. Как ты понимаешь время? Что это такое вообще?
Ну, на самом деле время – это то…
Это физическая реальность.
Это реальность, это, ну, своего рода такие система координат в точке. То есть это движение, которое историческое движение, и человек постоянно находится в разных точках. Сегодня в одной, через 5 минут в другой, завтра в третьей. И на самом деле время, я считаю, относится к понятием, которое до конца человек не может ни осознать, ни описать. Вот, так же, как человек не может до конца осознать бесконечность Вселенной, так же человек до конца не может понять смысл времени. А также человек не может понять то, что возможно существование вне времени, как существует Бог.
Ну, это да. Ну, вот, кстати говоря, блаженный Августин о времени хорошо говорил. Ну, во-первых, он сказал, что такое время, когда меня об этом никто не спрашивает, я знаю, что это такое. Но только стоит у меня об этом кому-то спросить, нет, не знаю. То есть, вроде, это объективная реальность, данность, да? Ну, конечно, время, ну, понятно, ну, течет, стрелки на часах, ну, сегодня уже мало часов со стрелками, сейчас в основном уже какие-то всякие гаджеты, циферки бегают. И как бы кажется, что вот, ну, время – это действительно одна из самых объективных вот частей реальности, но когда мы пытаемся объяснить, что это такое, Но мы как-то пасуем перед этим. И вот что Августин интересно говорил, он говорит о том, что существует по-настоящему существует только настоящее. Вот тоже сегодня мы на тавтологии. Главное найти главное, да. По-настоящему только настоящее существует. Потому что что такое прошлое? Прошлое – это то, чего уже нет. Будущее – это то, чего еще нет. То есть ни прошлого, ни будущего нет, по факту. Есть только настоящее. Что такое настоящее? Это неуловимая реальность, это неуловимое мгновение. Вот я сказал настоящее, да, и мои слова уже в прошлом. Все, мы начали передачу, она уже в прошлом, начало передачи, и скоро мы закончим ее. Она будет в прошлом, хотя в записи, конечно, мы можем ее прослушать. Это вот прошлое может фиксироваться. Во-первых, в памяти в нашей прошлое фиксируется, и в наших мечтах мы также можем думать о будущем. Мечты, грезы, ожидания, надежды наши. Будущее существует в нашем сознании. А прошлое существует тоже в документах.
Или тоже в нашем сознании, в нашей памяти.
Ну, я говорю, да, в памяти или в документах, о будущем, в пророчествах. Но все равно мы живем, вот мы живем в настоящем, в этом настоящем, которое неуловимо, постоянно сквозь пальцы убегает, утекает. Поэтому и христианство говорит о том, что мы должны дорожить временем, как сказано апостолом Павлом, дорожите временем, ибо дни лукавы. В другом переводе сказано, если вот обратиться к оригиналу, выкупая время. То есть нужно выкупать это время, дорожить им, потому что дни лукавы, минуты летят, дни летят. И я смотрю, вот там сколько мне уже лет, да? Казалось, не так давно, еще там, помню, там праздновал 18 лет, 20 лет, смотрю, уже 31. Ну, как-то все очень быстро, как-то все быстрее и быстрее. Да? Чем старше, тем время летит быстрее.
Разгон, да.
Пошли на разгон.
Кстати, очень интересно, недавно я услышал такое мнение. Вот многие говорят, что в детстве время идет дольше, да? Медленнее идет. Но когда человеку 4 года, да, то год — это четверть его жизни. А когда человеку 60 лет, то год – это 1/60 часть жизни. Угу. Поэтому и скорость разная. Тоже интересный такой подход.
Ну, вы знаете, сказано было экклезиастам, нельзя войти в одну реку дважды. А тоже очень важна такая мысль, как, знаешь, река времени течет, очень быстро течет. Такая очень, да, такая река, знаешь, такая очень с порогами такими, знаешь, какие есть горные речки. Вот, наверное, в Карпатах знаешь, да, там есть такие, да, пороги, водопадики. Очень быстро течет река. Нельзя войти в одну реку дважды. Нельзя поймать мгновение, то есть его сохранить и вернуть.
И нельзя вернуть. Вот некоторые люди, ну и я, например, тоже иногда хочется...
Жалеешь.
Хочется вернуться. Вот,
перемотать и все сделать по-другому.
Перемотать, да. И хочется просто физически приехать туда, где жил вот раньше. Но как-то я приехал, все по-другому. Другие магазины, другие люди, по-другому дома раскрашены. То есть все изменилось, казалось бы.
Некоторые дома уже нет, некоторые дома потрескались.
Да. Ну, все совсем по-другому. И действительно, это большая-большая проблема.
Я вот недавно, один мой друг вешал фотографии московские, какие-то, не знаешь, годы, ну, наверное, 60-е, какой-нибудь Тропарёва. Это еще была деревня Тропарёва, да, сейчас Тропарёва — это фактически что? Это юго-западное, да, метро?
Да, да.
Вот, это была деревня, и такие черно-белые фотографии, знаешь, первые дома там построили, спичечные коробки вот эти все, да, какое-то там озеро, пруд, и вот, знаешь, я смотрю, ну, вообще, так, знаешь, интересно смотреть на Москву вот этих, знаешь, так, ну, подревнее. Ну, 60-е годы не такая древность седая, но тем не менее. И вот этот человек пишет, вот я не знаю, вот мне так хочется вернуться вот в это время. Я приезжаю, совершенно не узнаю, потому что ты говоришь о маленьком городке, ну не столько кардинально поменялся, как меняется Москва, да, Денис?
Ну, да.
Когда была деревенька, а тут все настроили,
снесли. Ну, вот
снесли,
мы недавно,
да,
на юго-западной были.
Да. Болото, а тут уже дома стоят. И вот он говорит, слушай, вот в памяти у меня это осталось. Говорит, неужели оно исчезло бесследно? И он говорит, я верю, что то ли в раю, то ли где-то Бог даст возможность, не знаю, еще раз ощутить вот те мгновения вот детства нашего, да, то, что мы чувствовали, то, что мы сейчас, знаешь, вроде казалось бы, уже люди уже постарше, а все равно возвращаемся в детство, вспоминаем, да, и мне кажется, чем старше ты будешь становиться, тем ты будешь вспоминать то, что вот было с тобой в раннем детстве, те... Ну, мгновение, которое совершенно вроде нельзя вернуть. Вот у него есть такая вера, он как христианин говорит, что может, вот Бог даст тебе возможность еще то ли это пережить, то ли прожить, то ли попасть туда. Ведь рай, знаешь, это такая штука тоже необъяснимая. Многие говорят, да, что, возможно, воры как раз то, о чем мы чаяли в нашей жизни, может, как-то мы сможем к этому прикоснуться, хоть на время, хотя времени в раю не будет, тоже, да, интересно.
Да, интересно, я вот сейчас, ну, уже такой переживаю некоторый, ну, этап в своем взрослении.
Кризис среднего возраста?
Ну, не совсем об этом сейчас, да, но в какой-то степени, наверное, и это. Я очень много вспоминаю, и иногда просто я прям вот, когда, ну, есть такая возможность, я могу часами сидеть, например, особенно если я занимаюсь какой-то такой монотонной работой, там, вот, что-то или переписываю, или я ухожу в свои мысли, и я вспоминаю детство, вспоминаю какие-то свои впечатления, о свой город, свою школу, свои какие-то детские воспоминания. И очень интересно то, что, оказывается, я так много помню. И вот это, вот эти вот воспоминания, они долго лежали где-то вот совершенно глубоко, можно сказать, в каком-то таком забытии они были, вот, но я их вспоминаю, и действительно я окунаюсь в... и совершенно по-другому оцениваю то, что происходило тогда. И вот, казалось бы, я вспомнил те события, да, но даже вспоминая те события и смотря на них с сегодняшней точки зрения, я их воспринимаю совсем по-другому, чем тогда, когда я тогда воспринимал.
Самое интересное, что эти воспоминания не всегда такие суперприятные.
Да.
Даже вот воспоминания о детстве. Вроде мы к этому возвращаемся, и не сказать, что меня все там радует, да, я понимаю, что много было, ну, не очень хорошего, тем более, ну, 90-е годы были не очень простые, да, я как раз вырастал.
Вот, ну, у меня 80-е годы,
это,
да,
это разводился Союз, это начались эти очереди, ты помнишь, это время за,
да,
хлебом, это эти талоны,
хотя,
купоны.
Хотя, с другой стороны, была какая-то романтика, поездка в магазин за продуктами, и ты заходишь в магазин, и ты не знаешь, что ты купишь, и такой сюрприз,
ты
когда...
купишь ли вообще, потому что ты стоишь в очереди, и ты можешь в очереди простоять, и тебе скажут, а хлеб закончился, извините. Так что тут романтика.
Ну, есть и такое,
но зато,
да.
Но зато, знаешь, цена хлеба. Ты сейчас покупаешь хлеб в пакетах, знаешь, это не тот хлеб. А ты помнишь, заходишь, он такой тепленький, эти рогалики, знаешь.
Особенно, когда за хлебом отстоял пятичасовую очередь.
Да, хлеб для тебя, понимаешь,
это... привезли теплый хлеб.
Как можно хлеб бросать вот реально тогда?
Кстати, я уже забыл, что такое...
Он вот... не плесневел никогда, у нас хлеб плесневеет, знаешь. А тогда хлеб мы съедали, вот, крошки.
Я забыл сейчас, вот когда в супермаркете покупаешь, что такое свежий хлеб, вот теплый.
Да, мне не хватает этого, да, такого хрустящего,
да,
с корочкой.
Есть, конечно, то, что выпекают там, но мне какое-то
он
такое,
тоже не такой.
Это какое-то, ну, другое отношение. Это из замороженных багетов. Все-таки это не то. А вот когда
сдоба,
только такая, что привезли из хлебокомбината машина, там эту машину чуть не перевернула толпа, которая ожидает эту машину, там человек 500, и ты думаешь, хватит, не хватит, в итоге хватило, и ты вот покупаешь, выходишь с этой буханкой хлеба, теплой, горячей даже еще. Знаешь, вот впечатления, конечно, другие. Вот. Но мы сегодня живем в сегодняшнем мире, мы должны его воспринимать
адекватно. И знаешь,
адекватно.
Вот я хочу сказать, вот мы часто грезим прошлым, нельзя жить прошлым.
Да, да.
Потому что некоторые люди, и вообще в нашей стране, у нас в России, знаешь, прошлое такое непростое, но все-таки такое, знаешь, ну, кто-то говорит, славное прошлое. Вот у нас там такие великие люди были раньше, да. Ну, кому-то там политика не очень нравится, но, по крайней мере, люди культуры, да, писатели выдающиеся. А вот, и... нельзя жить прошлым, надо жить настоящим, и нельзя жить тоже одним будущим, светлым будущим, да, как мы жили в Советском Союзе, мы жили,
да,
вот светлое будущее, наступит, мы наконец заживем, и все никак не наступит, потом оказалось, что никакого светлого будущего, все развалилось, рассыпалось, то есть и христиане, знаешь, некоторые тоже живут либо прошлым, либо будущим, ожидают, помнишь, тоже в 90-х годах, кстати, ожидали пришествия второго.
А вообще, да.
Все говорили, ребята, что там париться, уже скоро Христос придет, и все.
Ну, это люди зачастую, не имея какой-то конкретной цели почвы под ногами, они пытаются в этом найти какое-то оправдание для себя, своей жизни. Да.
Ну, и в общем, я думаю, что очень важно не жить прошлым, не жить будущим, хотя в прошлом кроется большая мудрость. Опыт поколений нужно, конечно, учить. Ну что, есть люди, которые историю не любят, Ивана, не помнящие родства. То есть прошлое, оно есть, оно в сознании, оно в документах истории, в летописях, в книгах прошлое. Библия тоже это, по сути, книга, она книга написана в прошлом, да, она это книга прошлого, но которая пронизывает собой все время, да. Она актуальна каждый день, и с каждым днем становится, мне кажется, все более актуальной, но это книга прошлого, то есть написана людьми в прошлом. И в прошлом кроется мудрость большая. Мы должны уповать на хорошее благословенное будущее, быть оптимистами, я считаю, потому что нас много, знаешь, в нашей стране особенно стонов, вот, все плохо, будет еще хуже, зачем? Будет хорошо все. Тем более мы, как христиане, должны созидать Царство Божье в сердце и вокруг себя. Я думаю, что нет причин для такого пессимизма жесткого, но не забывать жить настоящим. Ценить каждое мгновение. Кстати, вот и Христос говорил, помнишь, не заботьтесь о завтрашнем дне.
Вот я как раз хотел, цитирую, не заботьтесь о завтрашнем дне, ты прям меня из языка поймал. Ибо завтрашний день будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня заботы своей.
И действительно, Миша, мы не сговаривались с тобой.
Да, я как раз сейчас вот открываю этот. Да, и еще ищите прежде Царство Божие, перед этим сказано, а все остальное приложится вам. То есть, вот это главное, да, мы зачастую то, что приложится, мы на это, к этому прикладываем больше усилий. А вот поиск Царства Божьего в нашей жизни, он уходит на второй план или вообще куда-то уходит, размывается.
Ну да. И знаешь, молитва «Отче наш», там сказано: «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день».
Да, а помнишь манна?
Да, манна.
Манна давалась на один день. На выходные, если бы там были на субботу, на два дня, да? А так на один день специально. Человек всегда пытается как-то обезопасить себя в завтрашнем дне. И с одной стороны, отчасти это объяснимо и в каких-то ситуациях и правильно, но в этом нужно иметь меру, я бы так сказал. И человек должен понимать, что все равно все зависит от Бога. И наши попытки как-то повлиять на завтрашний день со стороны Бога, я представляю, они выглядят смешными.
Нет, ну понятное дело, что мы в крайности не впадаем, мы должны жить в гармонии. Конечно же, знаешь, сейчас сесть, сложа руки и ждать манны, и думать, что не планировать совершенно свою жизнь, знаешь, тайм-менеджмент, тоже полезная вещь. Тем более мы, вот я, например, такой человек, что такой немножко не собран. И мне иногда, знаешь, собранности, такое, знаешь, планирование недели, например, не помешало бы. Или бюджет, например, составлять, да, семейный. Это же очень важно. То есть мы должны найти какую-то золотую середину, как говорится.
Да.
Жить в гармонии. Да, конечно же, мы не должны заморачиваться и вообще там о завтрашнем дне там переживать. Но, конечно, мы должны планировать наше время. Конечно же, мы должны дисциплинировать себя, потому что иначе мы вообще ничего не достигнем. То есть вот здесь очень важно вот эту грань поймать.
Ну да, наше планирование не должно быть навязыванием Богу своей точки зрения, с одной стороны, а с другой стороны, действительно, Бог является Богом порядка. И сам Бог, Он планирует. И планирует, и весь мир создан по плану.
Угу.
Да, я уже вижу.
Да, нам тут вот тоже слушатель нам подсказывает, тоже хорошая цитата из Писания, это из Гатчины, роман Луки 9:52. «Но Иисус сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». Это тоже вот жизнь прошлого. Озираться назад не надо.
Да, с другой стороны, помнить
Лотову жену.
Да, но с другой стороны, помнить историю нужно. То есть Священное Писание нельзя воспринимать узко. И нельзя воспринимать, вот по одному стиху мы, например, прочитали, да, не заботиться о завтрашнем дне, и все, мы перестаем заботиться о завтрашнем дне, живем сегодняшним днем и рушим всю свою нормальную, естественную жизнь. С другой стороны, сказано не озираться назад, мы забываем о том, что происходило с нами вчера, и полностью отсекаем от себя собственную историю, собственные воспоминания. Это тоже... Надо всегда в Священном Писании воспринимать в контексте и понимать, что здесь даны основные направления. Нельзя зацикливаться. Нельзя зацикливаться на будущем. Нельзя зацикливаться на прошлом. И жить сегодняшним днем надо.
конечно. И прежде всего сегодняшним днем, и чтобы вот наша жизнь сегодняшнего дня, она была для нас центром, а не жизнь для завтра или жизнь для вчера.
Ну, здесь немножко вот контекст, если вот вспомнить 62 стих, где сказано, значит, человек говорит Иисусу: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». То есть я хочу идти за тобой, но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты или благовесть Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». И здесь, знаешь, нужно понимать контекст, потому что, ну что значит мертвые хоронят своих мертвецов? Ну, понятное дело, что как-то, ну, жестко звучит. Неужели отца, что ли, нельзя похоронить? Христос говорит просто о готовности нашей.
Да,
здесь
вот,
и сейчас. Сегодня, здесь и сейчас пойти сказать. Потому что мы до абсурда ведем, если будем понимать вот такие отрывки, вырывая из контекста, буквально. Да. Христос сейчас использует гиперболы, то, что называется. Например, заповеди блаженства. Блаженны нищие духом. Или блаженные плачущие, изгнанные за правду. Это не означает, что мы должны искать каждый день, слушай, ну, чтобы нас вот погнали за правду, да, чтобы мы поплакали побольше. Да. Понятно? Что это гипербола.
Или подставлять себя, выходить на площадь для того, чтобы нас милиция там скрутила, побила.
Иначе я не блаженный. Понятное дело, что здесь используется некая гипербола. Во-первых, есть разные ситуации, когда действительно это нам будет во благо. Что мы не боялись этого, не боялись, что нас будут гнать. Мы блаженны. Но это не означает, что нас должны постоянно гнать, и мы должны этого искать. Вот. Потому что мне говорят, вот меня там на работе там обижают, оскорбляют. Я говорю: а меня нет. А, значит тебя не гонят, значит, ты не духовной жизнью живешь. А я говорю: ребята, так не надо искать этого. Если надо, то тебя, ну, как бы, проблема, ситуация найдет сама. Вот. Еще хотел сказать по поводу времени. Я думаю, ты знаешь, что в греческом языке есть два слова, которые означают время.
Да.
Это хронос.
Так.
Хронос, отсюда слово хронология, хроника. Это велотекущее такое формальное время. Есть другое слово. Это кайрос.
Да.
Кайрос означает подлинное, настоящее время. Полнота времени. Вот сказано, да, когда исполнилась полнота времени, да, тогда пришел Христос. И вот, кстати, отрывок «дорожа временем», сказано «дорожа вот этим кайросом». Это настоящее время, это подлинное время. Время и так течет, понятное дело. Но кайрос – это время такого особого Божьего вмешательства, время откровения Божьего, когда Бог что-то говорит нам. И вот мне кажется, нам очень важно превращать наше формальное время, хронос, в кайрос, слышать Бога, что Он отвечает, действовать. И, глядишь, ты сможешь изменить, ну, если не мир, то, по крайней мере, своих друзей, своих близких, родных, ты будешь создать вокруг себя особое пространство. Вот понимание времени как кайроса, конечно, это прерогатива Бога, но Бог действует через нас. И вот мне кажется, это очень важно понимать, вот это время как кайрос, как полнота, как настоящее подлинное время, когда Бог реально действует в жизни, в истории. И вот мне кажется, это очень хорошая тоже мысль.
Да, да. Действительно, очень много интересного. И я думаю, вывод, какой мы можем сделать из всего того, что было сказано, что нужно жить сегодняшним днем и правильно распределять время. А вся наша остальная жизнь отчасти должна быть направлена на то, чтобы помнить то, что было с нами до этого, не забывать это и уроки какие-то, да?
Но есть отрывок другой: помни весь путь,
да,
по которому вел тебя. То есть помнить, друзья, память нам нужна. У нас часто короткая память. Помнить прошлое надо. Но не нужно жить прошлым. Мы должны пребывать в гармонии.
Уроки прошлого нужно.
Причем своего прошлого, прошлого нашей церкви, поместной церкви, исторической церкви. Библия — это тоже там сосредоточенный кладезь мудрости, тоже прошлого, как люди жили в прошлом, люди Божьи.
Да. С другой стороны, будущее. Мы не можем планировать будущее в полном смысле этого слова, но мы можем
уповать,
вглядываться в будущее, да, пытаться спланировать что-то, но спланировать не в том плане, в плане планеты.
Ну, да, это автологический эфир просто.
Да. Чтобы просто наше существование в будущем было более четким, эффективным, может быть, да?
Я думаю, что вообще хочется позитивного мышления, оптимизма, потому что много-много у нас слишком пессимизма вообще,
согласен.
Особенно среди интеллигенции, молодые ребят. Ну, зачем себя накручивать на плохое? Да, в стране у нас не все хорошо, не все гладко, да? Да и в мире тоже не все гладко. А мы усугубляем обычно, усугубляем, нагнетаем какую-то обстановку. Вот, все развалится, рассыпется, кризис, там нефть закончится, еще что-то. Друзья, давайте верить, знаешь, что такое вера? Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это вера в том числе в будущее, в хорошее будущее, что мы с вами не будем голодны, у нас нет войны, это хорошо. Есть страны, где похуже. Конечно, все познается в сравнении, да, не будем сравнивать себя там с Африкой, вот, будем сравнивать лучше там с Европой, хотя в Европе все не все гладко, но мне бы хотелось, чтобы мы вот позитивно мыслили.
Позитивно мыслили, уповали на Бога.
Уповали на Бога.
Потому что все в Божьей воле. Мы в нашей жизни можем высказывать какие-то пожелания Богу, да? Мы можем исходить из каких-то обстоятельств, которые мы можем просчитать сегодня, насколько мы можем. Но опять же, эти все наши расчеты, мы должны понимать, что они лишь примерны, приблизительны. Вот. Но в то же время, действительно, мы должны мыслить позитивно. И поскольку Бог и Божья воля, она благая, угодная и совершенная. И будущее поэтому самое наилучшее. И даже если это будущее будет состоять из неприятных обстоятельств, все равно это то будущее, которое нам предоставляет Господь. И оно наилучшее. Как бы это ни звучало, может быть, странным для кого-то, но это факт.
Это факт. И факт, что время наше тоже летит. Время нашего эфира. Уже 35 минут мы уже тут говорим. С тобой без остановки причем. Фактически без паузы музыкальной. Думаю, что нужно ее взять.
Нужно.
Передохнуть. Потому что время тоже предполагает не только работу, труд, но и отдых. Расслабление, релакс.
Да. А еще время идет и прошла неделя.
Летит.
А за это время у нас собрался топ.
Да, и мы решили его во вторую часть сегодня снова
направить. Да, и мы об этом обязательно поговорим.
Да, друзья,
во второй части нашей
будьте
передачи.
Будьте с нами. Плачет небо, друзья, у нас точно в Москве плачет небо, слезы текут, дождь падает капельками.
Следышками.
Новая жизнь.
Радио для всех. Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья,
подключайтесь тоже к дискуссии. Ну, тема времени, мы уже ее с тобой обсудили. У нас теперь топ-7. Ну, вот, кстати, говорят, в Питере, говорят, тоже дождь. Нам пишет Роман Парфенов. В Питере тоже дождь. Так что не только у нас дождь. Так что, друзья, где дождь, пишите нам, какая погода у вас.
Но если снег, тоже можете написать.
Да, если снег, если солнце у вас, пишите. Потому что, может, кто-то сейчас находится в теплых краях. Почему бы нет?
Да, да.
Ну что?
Земля наша большая, погода
круглая.
Разная, круглая.
Да. Топ-7, Денис,
итак,
тебе слово.
Топ-7. На 7-м месте у нас сегодня Европейский суд уравнял в правах однополые пары и традиционные семьи. Ну, то, чего следовало ожидать. И интересно то, что у нас еще будет одна новость, в которой я сделал ссылку на эту новость. Но я об этом чуть позже скажу. Интересно то, что не помнишь, в какой стране был референдум, в какой-то из европейских стран, в Хорватии,
Черногории. Хорватии,
да?
По-моему, Хорватии.
В Хорватии. Был референдум, и не приняли закон об однополых браках, согласно итогам референдума. И вся Европа демократически всколыхнулась, все очень обиделись. Как же
нет,
так?
Но это говорит о том, что, во-первых, есть варианты.
Есть варианты,
то
да.
То есть не то, что ты вступил в Европейский Союз, тебе сказали, так, ты должен там принять закон об однополых браках.
Но в то же время решение Европейского суда по правам человека подразумевает, что даже те страны, которые не приняли такие законы, а для них решение ЕСПЧ является приоритетным решением перед национальными судами, то
все равно нужно учитывать, что однополые браки и такие браки, они равны в правах, даже если законодательство...
То есть ты хочешь сказать, что этот закон перекрывает закон, который принят
получается,
в Хорватии?
Да.
Ты уверен в этом?
Ну, и, по крайней мере, я читал это в комментариях, и я знаю, что закон решений ЕСПЧ, они выше национальных решений суда. Поэтому, если пары однополые, которые официально не зарегистрировали свои отношения, подадут жалобу в ЕСПЧ, то ЕСПЧ будет руководствоваться вот этим решением, а не теми законами, которые существуют в этой стране.
Угу.
Поэтому, ну, у меня нет комментариев. Давайте мы, кстати, ну, чуть-чуть позже мы немножко вернемся к этой новости. Это будет, когда мы будем обсуждать топ-2. А сейчас мы поговорим топ-6. Парадоксы Рождества. Это интервью с одним человеком.
Да, интервью с протоиереем Андреем Лоргусом, ректор Института православной психологии. Парадокс Рождества. Интересно, такое интервью, глубоко, я бы сказал, как копнули здесь. В общем, говорится о том, что Рождество, оно универсально. Ни для католиков, ни для протестантов, ни для православных, для всех. Здесь нет, он говорит, какой-то избранности. Вот в отличие от Пасхи, я, кстати, тоже недавно писал статью, ведь Пасха – это такой библейский праздник. Во-первых, еврейская есть Пасха, потом новозаветняя Пасха, наша Пасха – Христос. А Рождество, в принципе, это праздник, по сути, не библейский. Его не праздновали апостолы. В Библии не сказано, что вот, вам нужно праздновать Рождество. Тем не менее,
да.
Рождество стало великим праздником, одним из самых великих. Ну, после Пасхи, пожалуй, Рождество, наверное, да, самый великий праздник.
Но в Европе однозначно.
На Западе, да.
На Западе, ну, до последнего времени Рождество был таким центральным праздником. Сейчас уже Рождество как-то теряет... Хотя сам праздник Рождества, он не теряет популярности. Популярность теряет именно духовная христианская составляющая в нем. Он превращается просто в светский праздник, так же, как вот в России Новый год, в котором нету никакой духовной коннотации. Также и Рождество на Западе постепенно превращается вот в такой праздник, в котором просто елка, игрушки и Санта-Клаус. Но, тем не менее, действительно, Рождество, если вот глубоко копнуть, это очень глубокий праздник.
Ну, конечно.
Глубокий праздник пришествия Спасителя. И даже люди неверующие многие, вот, например, мы с тобой...
Например, мы с тобой.
Мы с тобой родом Западной Украины, да? И там Рождество отмечается всеми, и когда начинается Коляда, я думаю, что практически нету людей, которые бы как-то не были бы вовлечены, да? Даже те люди, которые, может быть, и активно не верят, не посещают церковь, то в Рождество они как-то становятся ближе друг к другу, как-то вот эта вот Коляда, она объединяет людей. Поэтому...
Рождество очень романтичный праздник, такой семейный, такой очень тихий, спокойный, ну, очень, очень классный. Но вот он сказал здесь в интервью, в Рождестве еще нет ничего, что требовало бы от человека определенного выбора. Это дар всему человечеству. Кто-то его возьмет, кто-то будет попирать его ногами, кто-то на него наплюет, кто-то будет ему поклоняться. Но пока ничего этого еще нет. Родился младенец, совершенно безвестно, безымянно, без шума. Одна звездочка только его встретила, и все. Ни извержения вулкана, ни тайфуна, и небо не обвалилось на землю, а тихонько сошло в пещерку. В этом очень большой смысл, в том, что это радость для всех. Хочешь — примешь, не хочешь — не примешь. То есть да. Здесь нет величия. Скажем так, люди того времени, они еще не знали, чем это все завершится. Ну, родился Спаситель.
Ну,
радовалось
да.
Не такое большое количество людей. А да, сколько там пришло человек, там пастухи, волхвы, ну, пожалуй, и все, и родители радовались. То есть вот говорится о том, что это, я вот называю Рождество таким праздником на перспективу. Что вот потом будет самое главное. А вот здесь воплотился Бог.
Да.
Вот реально маленького младенца.
Кстати, интересно, одна из наших новостей посвящена сериалу, который недавно вышел, сериалу «Библия».
«Байбл», да.
Да, и в этом сериале, в этой вот, в новости есть трейлер к этому фильму небольшой, и очень красиво именно показано Рождество. Показано очень просто, очень так не помпезно. но очень мило и прочувственно.
Ну, кстати, будет по мотивам, ну как, по мотивам, на основе сериала «Библия» будет снят полнометражный фильм об Иисусе. Он выйдет где-то весной уже. Ну, да. Знаем, будет про Ноя фильм, тоже такой блокбастер. И про Иисуса, причем такой качественный.
Ну, на самом деле, хорошо, что такие фильмы выходят, особенно когда они выходят на большой экран. Потому что тема Библии, я думаю, что она... Это такой источник, вот, в том числе вдохновения для людей искусства. И хорошо, что больше людей узнают об этих событиях, подробнее узнают.
Ну что, пятое?
Пятое. Топ-5. Цена свободы. Такова тема была большого молодежного богослужения Московской социальной церкви, во время которого проповедовал пастор Русской библейской церкви, а также заместитель председателя Российского союза ЕХБ Бахмутский Евгений Юрьевич. И он также приложена к этой новости его проповедь. Проповедь интересная, тема интересная и важная. Свобода, я думаю, тема, которая интересует, ну, большинство людей. Почитайте, послушайте. Я думаю, это будет интересно. Больше ничего не хочу говорить на эту тему. Пока. Угу. Почитайте, это интересно. Топ-4. Пакистанский суд решил так, что смерть, только смерть может быть наказанием за богохульство. Мы все больше и больше узнаем страшных, о страшных казнях, которые происходят в исламистских странах. Я именно подчеркиваю, не в исламских, а где исламисты и, ну, радикальные движения исламские берут власть. И любые высказывания, любые действия, которые могут трактоваться как оскорбление, как богохульство, за них человека могут убить. Поэтому любой христианин, который живет в этой стране, он постоянно находится под дамокловым мечом, поскольку любое его действие можно воспринять как богохульство. Но практически так получается. И это страшно, и нужно молиться об этих странах, об этих людях, о христианах, которые живут в этих странах, потому что...
То есть богохульство, это имеет в виду сторону ислама всегда.
Да, конечно.
Про Мухаммеда что-то не то сказать, да, на пророка?
Да, да, да.
Угу. Ну что, номер 3.
Номер 3.
Верить или думать.
Верить или думать? Вот интересная,
да, как
тема.
Да. Как вы думаете, радиослушатели наши дорогие? Ну вот, тут такой автор Петр Ощепков. Ну, в общем, такая интересная статья, где он говорит, вот, верить или думать, нам говорят. Ну, вроде как бы и думать надо, и верить, и вроде одно другому якобы не мешает. Вот. Но он как раз описывает интересную такую ситуацию, когда инициатива наказуема. То есть инициатива, когда он придумывает, ну, будучи в поместной церкви, что-то новое в группах, да, какие-то интересные темы поднимать, актуальные. Ему сказали, слушай, пожалуй, не стоит, не надо. Давай все как по-старому, проповедь по Библии, все и так далее. Ну, понятное дело, что Библия – это центр нашего служения, но, с другой стороны, нельзя все доводить до абсурда. Есть просто темы, которые очень актуальны сегодня, и которые умалчиваются, или мы замалчиваем их. И вот он в конце говорит… Значит, если действительно умный, пойми, что думать надо только о том, как воплотить в жизнь идеи пастора, как очередных гостей накормить, как какую-нибудь миссионерскую программу войти, да деньжат отхватить, ну, так сказано. Думай также о том, что ни о чем думать не надо, что твои думки – большая проблема, что 2000 лет назад за тебя уже все продумано, мир в погибель. Спешит и т.д. и т.п. Говори это с кафедры, будешь и молодец, и умничка. А вы говорите думать. Ну, в общем, такая горькая статья, знаешь, с горечью автор говорит, что, в общем, все непросто в наших церквях, к сожалению. Церкви, конечно, разные есть, но есть и действительно, ну, определенные проблемы, что думать запрещено или не рекомендовано, вот, инициатива наказуема, ничего нового не приветствуется, во всем видится какой-то подвох, вот, ересь и так далее. Но люди разные в церкви, и, в общем, не нужно бояться движения вперед. И что вот, вот цена свободы, да, тема. Вот цена свободы, какова цена свободы? Мы хотим вообще быть свободны во Христе, или мы хотим ходить строем и шаг вправо, шаг влево, расстрел? Вот, и А без, а если ты начинаешь думать, то уже, знаешь, как-то все это не с руки.
Ну, вообще, наш портал «Вот слово для тебя», который я в данном случае я представляю, и Андрей, кстати, тоже, мы вот часто говорим, что наш портал для думающих людей. И многие наши публикации, которые мы публикуем, новости и статьи, они требуют анализа. И они зачастую бывают неоднозначны по содержанию, но мы их специально публикуем для того, чтобы человек думал, чтобы человек, принимая что-то, он анализировал то, что он читает, слушает.
Да, и... мы не совсем сами можем быть согласны, да, поэтому. А да, если да, вы не да, согласны, да. можете тоже писать, да. комментировать, у нас есть комментарии.
Мы, наш портал не является Библией, поэтому нам не нужно во всем 100% верить. Вот, а нам нужно думать, когда мы получаем информацию.
Ну что, второе место?
Второе место принадлежит Владимиру Владимировичу Путину.
Ну, место второе. Слушай, как это он второе да. место занял?
Ну, вот так вот. Значит, мы знаем, я думаю, что все, кто живет в России, знают, ну и...
Путина Владимира Владимировича, думаю, что знают, Путина, да.
И знают, что он выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию, которое состоялось 12 числа этого месяца, и он поднял тему, тему консерватизма, тему защиты ценностей, которые сегодня, к сожалению, во многих странах попираются, духовных ценностей. И он процитировал Бердяева, Николая Бердяева, который говорил: «Смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз, к хаотической тьме, к возврату к первобытному состоянию. Дал бы Бог, чтобы мы не двигались назад и вниз, вот к этой хаотической тьме, и чтобы нам Бог дал силы противостоять возвращению к первобытному какому-то бездуховному состоянию. Угу. И в этот же день был принят тот документ, о котором мы говорили выше, который был в 7-м в нашем топе. Он практически полностью противоречит вот той истине. Я считаю, что истину изрек наш президент в данном случае о правильном отношении вот к такой мудрому консерватизму. Поэтому почитайте это цитата из его выступления. Меня, честно, она очень порадовала. И у нас остается топ-1. Первое место. Игорь Малин, он обязательно остановится. Но что сделаешь ты?
Да, тебе хорошая статья. Слово. Вот Игорь Малин нам предоставил, можно сказать, эксклюзив такой. Ну, Игорь Малин, кандидат психологических наук, такой пастор церкви поместной, очень умный человек. И, в общем, интересная статья, где он как раз говорит о том, что вот нам нужно делать добро, и мы часто устаем от наших будней, от работы. А вот знаешь, вот если мы делаем добро, то вот, знаешь, когда сделал добро, то усталость, может, и есть, но она такая приятная усталость. Ты нас слышишь, да, приятная усталость. Вот ты не прожил день зря.
Да.
То есть не то, что ты вовсе там отпахал, да, или там курьер, ну, кто где работает, да, там, не знаю, но ты не просто отпахал, а ты кому-то помог, ты поддержал кого-то, ты в каком-то служении поучаствовал, да, и у тебя усталость такая приятная, знаешь, в воскресенье, ну, приходишь домой, когда вот там служение провел, молодежное общение, еще что-то, приходишь такой, знаешь, без задних ног, то, что называется, эта усталость, ну, по-настоящему приятная. И вот в конце, вот, например, пример Вартимея, вообще он много говорит о таком, знаешь, то, что называется не душепопечение даже, а слово вылетело из головы, ну, когда кто-то... ходатайство, да, вот, ходатайство друг за друга. И вот как раз он говорит про Вартимея, который был слеп, который воспользовался этим мгновением, Христос проходил, вот он это мгновение поймал, Он поверил в то, что он может сейчас к Христу подойти, ну, вернее, он сам не может подойти, его должны подвести. Нашлись люди, которые это сделали, подошли к Вартимею, они ему обратились к нему, давай, пошли.
Но он закричал вовремя.
Да, он закричал вовремя, он поверил вовремя, да, потому что Христос ушел бы и все. И, знаешь, он понимал, что вдруг ничего не получится, знаешь, это будет посмешище для всех. Но он поверил, нашлись люди, которые его повели к Христу. Они не герои, знаешь, мы не знаем их имен. Вот помнишь, как расслабленного несли четыре друга? Тоже мы не знаем их имен, а ведь какие они герои? Они притащили, принесли человека, разобрали крышу, спустили с верой, понимаешь? Вот какие люди бывают, вот ходатайство за других, это очень важно, и в этом смысл церкви, когда мы друг за друга молимся. Да. Почитайте, хорошая статья Игоря Малина, у нас вот в разделе публикации. Ну что, Денис, давай мы еще тогда бегло вспомним наши постоянные рубрики «Десять вопросов христианину». Это у нас Артур Горнов, интервьюер. Интервьюируемый был Виктор Алиев. Интересный человек. Он, значит, кто он у нас? Служит в приходе Святой Марии города Рязани Евангелической лютеранской церкви Аугсбургского исповедания. То есть он пастор, избранный общиной. Служит в Москве и в Рязани. Интересное собеседование. Кстати говоря, он был на радио у нас на Новой Жизни не так давно. Так что, друзья, почитайте, это интересно. Ну и четверг. Прошлый у нас был рыбный, да. Как всегда. И интересная, мне кажется, тема о дружбе. Не знаю, мы о дружбе с тобой говорили или нет, но я назвал статью «Дефицит дружбы».
Да, кстати, о дружбе можно как-нибудь поговорить обязательно.
Дефицит дружбы, и особенно дефицит чувствуется в церкви. Мы в церкви часто, кажется, не умеем дружить. И я вот задаюсь вопросом, почему мирские друзья мои, они оказались более верными, более преданными, чем друзья в церкви. А в церкви у нас, знаешь, все духовно, все облечено в какую-то, что надо так, надо подойти. А дружба – это
да?
Естественно, это то, что тебе интересно. И ты такой, как есть, ты не пытаешься себя выдать за кого-то там, и друг твой такой, как есть. А мы в церкви хотим всегда что-то облечь в духовное, хотим выглядеть лучше. И вот я как раз задаюсь этим вопросом, что вот дружба – это очень важно. Друзья, почитайте. Я думаю, актуальная тема. Вот и многие там тоже комментировали, говорили, что ну, относительно важно. Давайте почитаем, друзья, и комментируйте. Ну что, мы сегодня ровно начали, и давай ровно вовремя закончим. Нужно вовремя останавливаться, время летит. А мы уважаем, друзья, и вас, слушатели, что вы еще хотите музыку послушать хорошую. Спасибо вам, что вы были с нами. Спасибо тебе, Денис, что ты был
и
с нами.
И тебе спасибо.
Да.
Еще раз поздравляю тебя.
Да, я хочу выразить большую благодарность своей супруге Юле. Вот она герой вчера был, так что, слава богу, она главный герой. Да. Вот. Ну что, друзья, спасибо вам, что вы были. Всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания.
С Богом.